он счел своим долгом преследовать ереси и неверие среди своих вассалов. В результате еврея, которого цинично терпел бывший владелец, безжалостно сожгли, и таким образом он, в свою очередь, поплатился за обладание реликвией, которую, когда исполнились эти три кары, вернули в гробницу. С тех пор ни один человеческий глаз не видел ее, и ни одна рука до нее не дотрагивалась. На леди Диану Вейлс рассказ, казалось, произвел большее впечатление, чем можно было ожидать.
«Подумать страшно, что мы попадем туда первыми после викария», — сказала она.
Обладателю акцента и больших усов не пришлось воспользоваться найденной им приставной лестницей, которую, как выяснилось, оставили рабочие, ведущие раскопки. Викарий отвел всю группу подальше ярдов на 100, где находился другой вход, более широкий и удобный, из которого он сам как раз и появился, прервав на время свои археологические изыскания. Спуск здесь был довольно пологий и не представлял трудностей, если не считать того, что становилось все темнее. Вскоре пришлось идти гуськом по непроглядно темному коридору, прежде чем они увидели впереди слабый проблеск света. Один раз за время их молчаливого пути раздался звук, как будто у кого-то перехватило дыхание. Невозможно было определить, у кого. А один раз они услышали проклятие на незнакомом языке, прозвучавшее, как глухой взрыв. Они вошли в овальное помещение, похожее на базилику, образованное кольцом круглых арок, ибо часовня была вырыта еще до того, как первая готическая арка, подобно копью, пронзила нашу цивилизацию. Зеленоватый свет наверху, между колоннами, указывал на другой выход во внешний мир, и казалось, что ты глубоко под водами моря. Одна или две случайные детали, возможно, вызванные возбужденным воображением, усиливали это чувство. Вокруг арок был выбит зубчатый нормандский орнамент. И арки, обнимавшие тьму, походили на пасти чудовищных акул, а щель, образованная приподнятой крышкой каменного гроба, стоящего посередине, весьма напоминала челюсти Левиафана. То ли из любви к красоте, то ли за неимением других, более совершенных средств освещения, археолог-викарий использовал только 4 высокие свечи, стоящие на полу в больших деревянных подсвечниках. Но в тот момент, когда посетители вошли в часовню, горела только одна, бросая тусклый свет на тяжелые камни. Когда все собрались вместе, священник зажег остальные свечи, отчего наружный вид и внутренность саркофага стали видны более отчетливо. Глаза всех устремились на лицо лежащего в саркофаге человека, сохранившее в течение всех протекших веков живые черты благодаря тайному восточному искусству, заимствованному, как объяснил священник, из языческой древности и неизвестному незамысловатым кладбищем нашего острова. Профессор едва мог подавить возглас изумления, ибо, несмотря на восковую бледность, лицо мертвеца походило на лицо только что закрывшего глаза спящего человека. Суровое и четкое, оно могло принадлежать аскету или даже фанатику, облаченное в пышные одежды тело укрывала золотая парча, а у самого горла на золотой цепочке, короткой, словно ожерелье, сиял знаменитый золотой крест. Приподнятая в изголовье крышка гроба опиралась всей своей тяжестью на два деревянных бруса, а те упирались нижними концами в углы гроба. Поэтому нижнюю часть туловища разглядеть было трудно, зато лицо было освещено светом свечи, и бледное цвета слоновой кости составляло контраст кресту, сияющему как огонь. С того момента, как викарий поведал легенду о заклятиях, со лба профессора не сходила глубокая морщина, признак упорной работы мысли или внутренней борьбы. Женщина, наделенная интуицией, не лишенная истерии, лучше других поняла смысл этих раздумий. В безмолвии пещеры, озаряемой свечой, вдруг раздался крик леди Дианы: «Не троньте!» Но профессор уже совершил свой львиный прыжок, склонившись над головой покойного. В следующее мгновение кто-то подался вперед, кто-то отпрянул назад, присев и втянув голову в плечи, словно вот-вот упадет небо. Как только профессор прикоснулся к золотому кресту, деревянные брусья, наклоненные чуть под углом каменной крышки, вдруг дернулись, будто толчка, лишив крышку опоры. У всех перехватило дыхание, словно они падали в пропасть. Смейл дернулся назад, но было поздно. Он упал у гроба весь в крови. Древний каменный гроб был вновь закрыт, как был он закрыт в течение многих веков. Только 2-3 обломка подпорок торчали из щели под крышкой, словно кости, раздробленные страшными челюстями. Левиафан захлопнул пасть. Глаза леди Дианы, устремленные на страшную картину, светились безумным блеском, а рыжие волосы над бледным лицом в зеленоватом свете сумерек казались ярко-красными. Смит смотрел на нее все с прежним собачьим выражением, но то был взгляд собаки, не совсем понимающей, что случилось с хозяином. Тарент и иностранец застыли в своих обычных позах, однако лица их стали землистыми. Отец Браун на коленях пытался определить, в каком состоянии профессор. К общему удивлению, байронический бездельник Таррент первым бросился ему на помощь. «Нужно вынести его на воздух», — сказал он. «Может, еще есть надежда». «Он жив», — тихо проговорил отец Браун, — «но, думаю, состояние довольно тяжелое. Вы, случайно, не врач?» «Нет, хотя пришлось обучаться многому. Однако сейчас не время говорить обо мне. Моя профессия вас, вероятно, бы удивила». «Отнюдь нет», — улыбнулся отец Браун. «Я стал размышлять об этом примерно с середины нашего морского путешествия. Вы сыщик, и за кем-то следите. Впрочем, крест теперь в безопасности от воров». Пока он говорил, Тарент с неожиданной силой и ловкостью поднял раненого и осторожно направился с ним к выходу. Обернувшись, он бросил через плечо: «Крест и впрямь в безопасности». «Вы хотите сказать, что все остальное в опасности?» — спросил отец Браун. «Вы тоже верите в проклятие?» Уже 2 часа отец Браун, подавленный и обескураженный, бродил вокруг поселка. Состояние его вряд ли можно было объяснить потрясением. Он помог отнести раненого в расположенный прямо напротив церкви трактир, поговорил с доктором, узнал, что рана серьезна, но не смертельна, и поставил об этом в известность всех остальных, когда они собрались за круглым столом в зале. Однако загадка не становилась яснее. Наоборот, она становилась все более и более таинственной. Вернее, главная тайна выступала все четче, когда разрешались второстепенные. Чем больше вырисовывалась роль отдельных людей, тем труднее становилось найти ключ к разгадке. Леонард Смит приехал сюда только потому, что сюда приехала леди Диана. Леди Диана приехала только потому, что ей этого захотелось. Их, безусловно, связывал банальный светский адюльтер, тем более пошлый, чем большую интеллектуальную окраску ему пытались придать. Однако романтизм леди Дианы, не чуждый суеверия, проявился и в том, что она была в немалой степени подавлена страшной развязкой. Пол Таррент – частный сыщик, нанятый для слежки за этой парой супругом или женой одного из них, или за усатым лектором, весьма смахивающим на нежелательного иностранца. Однако, если он или кто другой вознамерился украсть реликвию, намерение это, в конце концов, было предотвращено. Из возможных причин на ум приходили только две – простое совпадение и проклятие. Полный растерянности от этих размышлений, отец Браун стоял где-то посредине деревенской улицы и вдруг, к немалому своему изумлению, увидел знакомую фигуру. На отца Брауна глядели глубоко посаженные глаза журналиста, чье неряшливое платье при ярком свете дня еще больше напоминало оперение ворона. Священнику пришлось дважды внимательно взглянуть на лицо Буна, пока он убедился, что под длинными усами змеится неприятная или, скорее, злобная усмешка. «Я полагал, что вас уже здесь нет», — сказал отец Браун необычным для него резким тоном. «Я полагал, что вы уехали поездом 2 часа назад».
«Как видите, не уехал», — ответил Бун.
«Зачем вы вернулись?» — жестко спросил его отец Браун.
«В этом сельском раю журналисту не следует торопиться. События здесь разворачиваются так быстро, что ими не стоит пренебрегать ради такого скучного места, как Лондон. Кроме того, я волей-неволей втянут в это дело. Я имею в виду второе дело. Ведь это я первый нашел труп или, по крайней мере, одежду. Разве тем самым я не навлек на себя подозрения? Не надеть ли ее, кстати? Из меня вышел бы неплохой пастор, как по-вашему?»
С этими словами долговязый и длинноволосый шарлатан прямо посреди улицы вытянул вперед руки, словно бы благословляя кого-то, и произнес, как в пародийном спектакле: «О, мои дорогие братья и сестры! Я хотел бы заключить вас всех в объятия!»
«О чем это вы?» — воскликнул отец Браун, стуча по булыжнику коротеньким зонтиком и проявляя необычное для себя нетерпение. «Можете узнать у своих милых друзей в трактире?» — презрительно ответил Бун. «Этот Таррент подозревает меня только потому, что я нашел одежду. Хотя, приди он минуты раньше, он бы сам ее нашел. Однако в этом деле немало загадочного. Например, маленький человек с усами, по-моему, он значительней, чем представляется на первый взгляд. Или вы, например, почему бы вам самому не убить беднягу?»